параметры еще должны учитывать. Рост, возраст, полтора, два, это ожирение. Значит, у вас стоит задача, вопрос четвертой задачи. Дайте определение первичного ожирения. Вы напишите, первичное ожирение – это результат нарушения баланса. То есть количество пищи поступает больше, чем затраты организма. И дальше у вас укажите причины первичного ожирения. Вот вы перечисляете причины. Это, естественно, подвижная жизнь, состав пищи, физическая активность, психологические факторы, говорят, мы заедаем стресс, да? И 80% относятся к генетическим нарушениям. Вот, конечно, всегда интересует генетическое нарушение, что все остальное вроде бы как понятно. И вот это мы с вами сейчас упираем. Значит, смотрим. Первое солнышко. Развитие скорости функционирования бесполезных циклов. Значит, вы, конечно, можете, ну, как говорится, решать задачу, не обязательно рисовать, но если вам потребуется объяснить, то лучше, конечно, как бы проиллюстрировать свое объяснение. Итак, значит, все, что идет сверху вниз, это три реакции глюкозы, правильно?
Угу.
Все, что идет снизу вверх, это три реакции глюкозы. И бывают случаи, когда студенты запоминают гликолиз и знают, что первая и третья реакция будут затраты от Р, глюконоргенезе пытаются эти реакции дать, что с выходом от Р. На самом деле это не так. Значит, эти реакции будут просто реакции для фосфорилирования, работают две фосфатазы и образуется глюкоз. Значит, когда мы с вами говорили в свое время о гликолизе и глюконоргенезе, мы говорили, что когда идет гликолиз, глюконоргенез что? Ну, на самом деле никакой процесс в нашем организме что не останавливается до нуля. Значит, идет гликолиз, идет там с высокой скоростью, все активный период. А глюконеогенез со скоростью, ну, я боюсь там называть цифры, в тысячи, десятки тысяч раз медленнее, но все-таки он потекает. Так вот, получается, если, ну, положим, одновременно шли бы и с левой стороны реакции, и с правой стороны, то тогда получилось бы, что у нас клетка тратила 2 молекулы АТ на образование фруктозы 1,6 без фосфата, а потом в обратную сторону пошли бы реакции, были бы что? Просто пустые. То есть были бы затраты, как на ветер выброшены 2 молекулы АТ. Правильно? Да. Значит, ну так, конечно, не бывает, а бывает как. Я всегда перехожу на цифры, чтобы легче было, ну, как бы понять. Значит, я взяла 20 молекул глюкозы и превратила их во фруктозу 1,6 без фосфата. Естественно, образовалось тоже 20 молекул. Сколько АТФ я затратила?
40.
Совершенно верно. Первая, да, третья реакция. В результате 40 АТФ затрачено. Дальше. Из этих 20 молекул фруктозы 1,6 без фосфата 16 пошли в гликолиз. То есть они включились дальше в этот процесс. А 4 молекулы медленно-медленно но стали превращаться в глюкозу. Сколько АТФ потеряла клетка за счет того, что 4 молекулы фруктозы 1,6 без фосфата превратились в глюкозу?
Восемь,
конечно. Сколько затратила на фосфорилирование, столько и потеряла, если они превратились в глюкозу. Понятно?
Да.
Значит, вот если скорость гликолиза, значит, что будет с теми молекулами, которые превратились дальше в пироводы и так далее, они могут пойти на жиры, кислот и жира в конечном итоге, да? Значит, если скорость гликолиза в абсорбтивный период намного-много-много-много раз выше скорости глюконеогенеза, а у другого человека, ну вот здесь показаны значки эти много-много, а у другого не намного, но выше, но не столько, сколько у первого. Кто из них склонен к ожирению, здесь все написано?
Первый.
То есть его организм работает в более экономном режиме. Он, его глюконеогенез, если идет гликолиз, снижается там десятки тысяч, не знаю сколько раз. А у другого нет, значит, он как бы впустую тратит эту глюкозу. Значит, чем экономнее организм запоминаете, тем он активнее синтезирует жирные кислоты и жир. Дальше вторая часть, вернее, вторая звездочка, я считаю, более понятна, вернее, более легко понимаема, так скажем. Цепь переноса электронов. Мы говорили, что максимальный коэффициент эгидного фосфорилирования меньше или равен 3. Но это плавающая цифра, он может быть равен 2,5, 2,7. Если 2,5, 2,7 сравнить, у кого организм более экономичный, работает экономичный?
2,5.
А?
У кого 2,5?
Ну как 2,5? Значит, он извлекает от, из молекулы натфаж всего 2,5, да? А другой 2,7. Конечно, 2,7. Дальше изменение соотношения скоростей аэробного и наэробного гликолиза. Ну, мы уже с вами говорили, что когда человек начинает даже бежать, то у него с низкой скоростью идет аэробное, а с высокой анаэробное. Потом они меняются. Потом он переходит на какое-то время на аэробный гликолиз. Но все равно анаэробное не остановить. С какими-то там невероятно малыми скоростями он все равно будет идти. Какой процесс более экономичный для клетки, для всего организма? Аэробное окисление глюкозы до СО2 или анаэробный гликолиз, когда глюкоза превращается в лактат?
Аэробный.
Аэробный, конечно. Он дает 38 АТФ, а анаэробный всего 2 молекулы АТФ. Поэтому если скорость аэробного во много-много раз выше анаэробного, а у другого скорость аэробного выше анаэробного, но... Тут сколько? 4-3 эти уголочка, а здесь 2 уголочка. Значит, склонность к ожирению будет выше именно у того, у которого с наибольшей скоростью возможен аэробный гликолиз, то есть аэробное окисление глюкозы. Понятно это? Нет?
Да.
Дальше, натрий-калиевая трифаза. Она тратит до 30% энергии клетки. Опять до 30%. То есть это может быть 27, может 25%. Значит, естественно, чем меньше АТФ она тратит, ну, в процентном соотношении на свою работу, тем организм работает более что в экономном режиме, да? То есть, чем меньше затраты на работу натрий-калиевой трифазы, она есть в любой клетке, тем меньше тратится энергия, значит, больше образуется жира. То есть, то, что не нужно превратить в АТФ, превращается что? В жир, так скажем. И, наконец, тот вопрос, который для вас совсем не знаком, это лептин. Значит, когда-то, я уж не знаю, в каком, ну, естественно, в прошлом веке, где-то, наверное, не знаю, в 70-х, может, 60-х годах, было невероятное открытие, это белок лептин. И выяснили, что от него зависит как-то ожирение человека. Ну, и как там стали фантазировать, как у нас умеют, и не только у нас, а и за границей. Вакцину нашли, панацею, все. Будем палывать, пить, кушать и так далее. Но не так-то просто все оказалось. Даже для диагностики он оказался не очень информативным. Почему? Значит, образуется лептин, это белок. Образуется он в адипоцитах. И образуется только в тех адипоцитах, которые синтезировали много жира, и они как бы вот успокоились, они такие толстенькие, жирненькие. На следующей картинке мы посмотрим. И секретируют лептин. Что должен сигнализировать лептин взаимодействие с рецепторами гипоталамуса? Он должен сигнализировать насыщение. И в ответ на взаимодействие с рецепторами гипоталамуса, гипоталамус прекращает секрецию нейропептида Y. А нейропептид Y отвечает за пищевую мотивацию. То есть человек, у которого высокий уровень этого нейропептида, ходит вот, там, в магазине, дома, везде ищет, чтобы схватить, чтобы съесть. Да? А лептин говорит, все, прекращаем кушать. Так вот, выяснилось, что у людей, которые страдают ожирением, концентрация лептина может быть ниже нормы. Значит, почему она может быть ниже нормы? Дело в том, что, возможно, нарушена структура самого лептина. Он просто не секретируется. Может превышать норму, даже написано, 4 раза. Это объясняется тем, что мутации могут быть не только в гене лептина, а в гене, что рецептора лептина. И лептин не может передать свой сигнал. Ну, дальше есть, естественно, если он не передает сигнал, пищевая мотивация вовсю расцветает, человек кушает и, естественно, набирает вес. Ну, вторичное ожирение не обсуждаем. Переверните картинку. Эта картинка более такая красивая. Но она, правда, не раскрашенная, но она у нас есть задача не раскрашенная даже. Значит, посмотрите, жировые клетки такие толстые, и наевшиеся, видите, да? И они секретируют лептин. Лептин взаимодействует с рецептором гипоталамуса и подавляет секрецию нейропептида Y. Ну, естественно, пищевая мотивация не происходит, не идет. Другой вариант. Жировые клеточки похудели. Видите, такие жиденькие стали. Значит, они не секретируют лептин, не взаимодействует он с рецепторами гипоталамуса, и нейропептид Y вовсю секретирует тебе мощная пищевая мотивация. Угу. Теперь мы решим задачу.